Привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы пиар и не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодня у нас необычная тема, необычный гость. Алена Дэвид, в прошлом специалист по корпоративным коммуникациям, наша коллега, но сегодня искусствовед, аспирант кафедры истории искусств Университета Флоренции, преподаватель курса по истории придворных праздников в МГУ, а также ведущая телеграм-канала «Охотники за искусством». Алена, привет!
Привет, Ира.
Говорить будем об искусстве.
Не только о нем.
Не только о нем, но также и о праздниках, и вообще о всяких интересных темах прошлого и настоящего.
И о деньгах.
И о деньгах. И постараемся переплести пиар, ивент-менеджмент и искусство, чтобы, так сказать, была связка с нашей профессиональной текущей деятельностью. Но давай начнем вот с твоего пути в искусство. То есть ты пиарщица изначально, так же, как мы все здесь присутствующие, но в какой-то момент решила свернуть в другую сторону. Как это произошло?
Ну, можно сказать известными словами, просто повезло. Мне повезло, я думаю, что в обоих случаях. И когда у меня была очень интересная карьера в пиаре, моей основной специализацией были корпоративные коммуникации в области тяжелого энергетического машиностроения. Как это сейчас звучит, не страшно. Но в какой-то момент у меня появилась возможность также продолжить учебу. Я всегда интересовалась искусством, но на уровне любителя тут возникла возможность действительно пойти в университет и получить второе образование. Я решила выбрать искусствоведение, и неожиданно это меня затянуло. Затянуло настолько, что я решила продолжить научную карьеру. И в какой-то момент я поняла, что есть возможность осуществить свою детскую мечту, поехать учиться в Италию, на родину моего любимого искусства. Приложила небольшие усилия, или большие, и вот сейчас я учусь в университете города Флоренции и пишу там диссертацию о своих любимых придворных праздниках, о свадьбах XVI века.
Потрясающе. А как долго тебе учиться? Как долго вообще весь процесс учебы?
Ну, это Италия, поэтому там...
Неопределённо.
Да, то есть как только закончишь, так закончишь. То есть определенный учебный план, который нужно выполнить, в котором около 12 экзаменов, и плюс магистерская диссертация, и плюс там еще ряд непонятных простому даже итальянцу требований. Вот. Ну, то есть в среднем, я так понимаю, что у итальянского студента этот процесс занимает в лучшем случае года 3-4. Вот. Ну, посмотрим, как пойдет. Я вот сейчас где-то сдала 3-4 экзамена, уже мне немножко полегче. Вот первый год, конечно, вообще был очень сложный, и с языком, и со всем.
Ты на итальянском учишься?
Да, в Италии, как бы, в принципе, если вдруг кому-то интересно учиться в Италии учиться легко, ну, это практически бесплатно, то есть как бы оплата учебы, то есть ты представляешь документы финансовые, составляет вообще ничего, то есть там где-то в районе 180 евро за год.
О.
Да, то есть, ну, в общем, это какой-то только там налог. И плюс, о чем я, к сожалению, узнала слишком поздно, в Италии можно даже всем, независимо от вашего гражданства, получать небольшую стипендию. Даже если вам немного за 30. Вот, то есть одна моя подруга, которая даже за 50, она получила стипендию, и как бы ты можешь получить бесплатное общежитие, бесплатное питание, и тебе даже еще будут платить в районе там 300-400 евро в месяц за то, что ты учишься. Но, к сожалению, эта вся лафа длится только 2 года. Uh-huh. Вот, если вы вдруг великие таланты, и за 2 года справитесь, то за 2 года можно жить в Италии, получать стипендию и жить в общежитии.
Потрясающе.
Для этого надо учиться на итальянском.
То есть один маленький нюанс.
Да, один маленький нюанс, язык. Да, нужно сдавать довольно много экзаменов и учиться на итальянском.
Так.
На английском такая лафа не пройдет.
Но,
в принципе, да, всех желающих, если кому-то интересно, ничего сложного в этом нет.
Окей, ну давай перейдем к сфере твоих профессиональных научных интересов, так сказать, новой вот твоей карьеры искусствоведческой. Почему ты выбрала именно эпоху Возрождения, как я понимаю, позднее Возрождение, да, 16-й
век? Это уже даже не называется Возрождение, это манеризм, называется маньеризм.
Маньеризм,
да.
То есть почему вдруг маньеризм? Это какая-то очень неочевидная, мне кажется, сфера.
Ну, на самом деле, опять же, это было совершенно случайно, честно скажу. Я искала тему для своего диплома в университете, думала, что же мне такое найти, и вдруг случайно увидела совершенно до глубины души поразивший меня рисунок. Я подумала, что я всегда интересовалась историей театральных костюмов, балетов, вот писала какие-то работы в университете на теме Бакста, только я видела какой-то рисунок, я подумала, наверное, это Бакст какой-то для русских сезонов. Стала, ну, просто так, что же это такое, гуглить, и оказалось, что это костюмы для одной из самых известных свадеб, которая была в XVI веке во Флоренции. Ну, в общем, one thing led to another, И я ужасно заинтересовалась вообще вот этой темой придворных празднеств, потому что она на русском языке, это, ну, вообще практически ничего нет на эту тему, даже не только на русском, но и на английском, на итальянском. Это совсем новая тема. И она меня очень увлекла именно своей, с одной стороны, неисследовательностью, а с другой стороны, своей близостью к реальной жизни, потому что, ну, если там фреску вот ее долго рисуют и вообще как бы собор строят, а это вот реально мы можем понять буквально там по часам, по дням, каким образом была устроена жизнь вот в XVI веке, и понять, что это очень близко к нам, в принципе, весь процесс организационный. И второе, что вот меня действительно ужасно увлекло именно вот в этих, например, свадьбах Медичи, что как вот какой-то мой профессиональный интерес, как вот как был устроен процесс, как у них был устроен project management, как у них было устроено бюджетирование. Я, как бы, то есть и с точки зрения искусства, и с точки зрения профессии мне это показалось очень интересным. И сейчас, чем дальше я этим занимаюсь, тем более увлекательные вещи про жизнь, про то, как все было устроено, я узнаю там, не знаю, какие-то кулинарные книги, еще что-то. Вот, ну, как бы реально возможность, с одной стороны, прикоснуться к жизни, а с другой стороны, увидеть вот искусство в быту.
Ага. Но когда ты говоришь, что это очень близко к нам сейчас, кажется, это совершенно неочевидная вещь, учитывая, что это 16 век, Италия, вообще какая-то совершенно иная эпоха. В чем близость? Расскажи.
Ну, я вот, например, просто расскажу пример, который меня совершенно поразил. Вот каким образом был устроен ивент-менеджмент в 16 веке при дворе Медичи. Вот, например, им нужно было организовать свадьбу. Для того, чтобы организовать свадьбу, как правило, весь процесс планирования занимал около 2 лет.
Вау.
Да, ну как бы, да, просто это вот нам... И у них реально, во-первых, очень интересно, каким образом у них была, в принципе, устроена ивент-команда. У них была совершенно выделена ивент-команда, которая состояла из 3, ну, скажем так, департаментов, под нашими говоря словами. То есть у них был департамент идеологический, который находился на прямой связи с великим герцогом и с которым согласовывались все интеллектуальные месседжи и династические, которые должны быть заложены вот в нашем зрелище. У них был художественный департамент, который отвечал, так сказать, за творческий процесс, за тем, чтобы эти идеологические месседжи были воплощены в интересной, качественной творческой манере. И еще что интересно, у них совершенно отдельно был, это, как сказать, офис проект-менеджера, который делал изначально вот за эти 2 года практически там проект-план по неделям, и он подчинялся опять-таки только самому великому герцогу. И поэтому проект-менеджер, он приходил регулярно вот, значит, на площадку и говорил: так, ребята, что у вас тут вот происходит, где там у нас, например, уже должны быть приехать доски для сцены, почему доски не приехали, вот уже там должны быть костюмы согласованы, почему костюмы не согласованы. Просто мы сейчас, нам сложно представить, например, чтобы сделать вот эти все костюмы, необходимо было, мы сейчас можем где-то купить ткани, угу, а во Флоренции их нужно было соткать.
А, то есть там с самого начала вот этот производственный процесс, то есть, да, с самого нуля.
Да, то есть нужно было выбрать фермеров, которые будут, да.
Посадить лен или там шёлк,
что-то. Да, ну то есть сделать им заказы, чтобы понимать, что вот эти ткани точно будут куплены, заказаны. Нужно было закупить краски, например, вот, понимая, что вот нам нужны будут такие краски, чтобы их привезли откуда-то. Вот. И то есть у них реально вот есть все документы, но Медичи, поскольку они хотя уже в это время были как бы великими герцогами, ну вот их бизнес-прошлое, оно их не отпускало, и, соответственно, у них вот все это было распланировано, все контролировалось. И периодически мы видим, как эта вся переписка идет, как проект-менеджер говорит: ну, ребят, все, хватит уже, так сказать, креативить, давайте шить костюмы. И отдельно совершенно у них был офис аудита, который, значит,
расходы контролировал.
Да, который контролировал расходы, который контролировал исполнение бюджета на все эти мероприятия. И что самое интересное, у них после того, как проходило мероприятие, проходил аудит. Вот, то есть, как бы, несмотря, и по аудиту подвергали все, включая великого герцога, насколько вот он правильно распорядился выделенным самому себе бюджетом. И вот, например, в итоге мы знаем, что по итогу этой свадьбы, вот, одно из величайших вообще придворных зрелищ, аудит пришел к выводу, что свадьба, конечно, удалась, но денег было потрачено что-то многовато. Uh-huh. Вот как там у нас есть просто такая фраза, что было проведено хорошо, но с недостаточным вниманием к экономии бюджета.
потрясающе. Цитата. Это действительно очень близко к нам.
Да, да, да. И что интересно, при этом, если вот сравнивать с другими дворами, поскольку это были события, которые проходили при разных дворах, Медичи никогда, например, не влезали в долги для того, чтобы организовать такое мероприятие. Наоборот, они всегда смотрели, чтобы в итоге, несмотря на большие расходы, у них в целом они были в прибыли. Поэтому они, так сказать, соотносили расход на то, какую потенциальную прибыль они могут получить. Например, в данном случае свадьбы — это приданое невесты. То есть, условно говоря, они потратили там 50 тысяч искуда, а приданое, которое она принесла с собой, было 500 тысяч. Mm-hmm. То есть в итоге они оказывались в плюсе.
То есть овчинка стоит выделки.
Да, в данном случае, да, безусловно. Но это как бы их фишка как банкиров, потому что при других дворах мы знаем наоборот, что как бы не столь бизнес-ориентированные люди, у которых не было такого качественного проект-менеджера и финансового офиса, у них все происходило совсем не так. То есть они реально влезали в долги к тем же Медичи, чтобы устроить празднество. У них часто они не успевали что-то закончить, в общем, что-то шло не так. Вот поэтому вот как бы Медичи в этом плане особенно интересны, и как раз с точки зрения ивент-менеджмента, который был на высочайшем уровне.
Это удивительно. А сколько длилась сама свадьба?
Сами свадьбы тоже длились долго. То есть,
так... Неделю?
Нет, нет, они длились где-то 2 месяца.
О май гад.
Ну, то есть это не свадьба в нашем понимании, это были свадебные торжества. То есть они как бы продолжались 2 месяца в среднем, потому что они...
Умели жить.
Да, умели жить. То есть там как бы был ряд мероприятий, которые... Причем сама по себе свадьба, она вообще, как правило, происходила раньше, то есть бракосочетание, потому что невеста приезжала в... ну, не сразу во Флоренцию, она там куда-то приплывала на корабле, правила в Ливорно или куда-то. Там она проходила вот сама эта церемония бракосочетания, чтобы дальше она уже ехала с женой. А свадебные церемонии, они состояли из театральных представлений, из различных там рыцарских турниров, охот. В общем, в принципе, в среднем, ну, поскольку гостям было ехать далеко, дел у них было не очень много, то, соответственно, вот, в принципе, около 2 месяца это все продолжалось.
Слушай, ну и вот какие ключевые, не знаю, уроки, что ли, мы можем извлечь из вот ивент-менеджмента 16 века при дворе Медичи? Есть ли что-то, что, может быть, ты узнала и как-то вот посоветовала бы внедрить в практику сегодняшним ивент-менеджерам?
Ну, во-первых, я думаю, что я никого не удивлю, что планируете бюджет и используете проект-менеджмент, но что, мне кажется, отличает, в принципе, вот придворные торжества, особенно при дворе Медичи, это очень тонкое вплетение идеологии в художественную канву. То есть как бы все придворные торжества, они не были просто для того, чтобы все повеселились.
То есть они были со смыслом.
У них, да, у них был у всех очень важный династический смысл. В данном случае, например, как бы как в случае Медичи, поскольку это была, в принципе, никакая не династия, как мы знаем, там они, в общем, банкиры, и совсем не из королевских кровей, то есть для них основное было подтвердить род Медичи как достойных партнеров для таких старинных европейских королевских родов, как Валуа и Габсбурги. Да, как бы это вот такая вот идея, которую они, ну, для них было важно, зачем они все это устраивали.
Важно было донести этот месседж, да, что мы достойны.
Но
там,
даже не достойны, у них, в принципе,
семей.
Была, уже это мы уже в глубину уходим, у них была общая идея, как бы концепция такая навязанной памяти. То есть они сами себе сконструировали прошлое, как бы поставили себя, что как будто бы они древние правители Тосканы, которые там еще что-то...
Они придумали.
Придумали, абсолютно. У них не просто придумали, у них, мы знаем, кто конкретно это придумал. Медичи были в этом плане, в общем, очень продвинутые товарищи, они себе нашли. У них был при дворе как бы человек, который действительно занимался идеологией. Это был такой философ, друг Козимо Медичи.
Пиарщик практически.
Это не пиарщик, нет. Я бы сказала, что это какой-то, я не знаю, что-то вроде там Суркова какого-то. То есть,
пиарщик, как создание смысла.
Да, ну вот да, но он как бы был. То есть он ничего не исполнял ручками, он как бы давал.
Он стратегический пиарщик.
Да, он придумывал такие вот концепции.
Наш идеал функции, стратегическая функция.
Да. То есть он придумывал смысл именно так. То есть, вот он придумал смысл, как бы саму эту концепцию навязанной памяти и очень активно и успешно ее имплементировал. То есть в итоге, например, флорентийский баптистерий, который совершенно не античное здание, вдруг превратился в античное здание. У нас там мы видим картины, как Август основывает Флоренцию, мы видим картины, как Козимо Медичи, там ему вручает древний этрусский царь корону над Тосканой.
Чего никогда не было.
Конечно, не было.
То есть это, конечно, удивительно.
Да, и вот человек это сам как бы придумал.
Такой сторителлинг.
Да, такой совершенно потрясающий сторителлинг. И как бы дальше вот он работал с творческой командой, и творческая команда вот уже должна была на высочайшем художественном уровне, так чтобы это не бросалось, это не слава КПСС, там слава Медичи, вот, а это должно было быть на высоком художественном уровне, так чтобы вот мы сейчас на это смотрим и поражаемся, насколько это прекрасно, вот эти все декорации, костюмы, как бы вот уметь идеологически сложный месседж выразить в высоко художественной форме. Вот, мне кажется, что нам есть еще то, чему поучиться.
Слушай, вот интересно, а какие были критерии эффективности? KPI какие были у всех этих?
Я вот опять же могу сказать про Медичи, которым я знаю. Медичи отличный был KPI, потому что у них было немножко сложное положение как бы с династической точки зрения. Они там не вполне имели все те... как бы у них не было звания великого герцога. В общем, они должны были получить титул великого герцога Тосканского. Ага. Но это там все не сразу получалось. И вот они как бы очень успешно именно благодаря своей такой вот очень продуманной идеологически культурной политике, в частности, они получили титул великого герцога Тосканского от папы, который передавался по наследству. А вот, например, другие дворы, которые не были столь эффективны в своих ивент-коммуникациях, они не получили этот титул. И в итоге их, вот, например, соседняя Феррара, она тоже старалась очень много делать разных творческих мероприятий, но не были столь успешны. И в итоге их владения перешли к папе, потому что у них они не получили необходимый сложная система наследования. В общем, их система наследования предполагала, что если у тебя нет прямого наследника, то твой титул отходит папе. И вот Феррари, например, и Урбино так и произошло. Их владения отошли папе, а вот Медичи, пока они там полностью сами уже не выродились, получили вот этот вот заветный титул великих герцогов тосканских. Так что вполне себе критерий эффективности.
Что-то удивительно, что в XVI веке люди уже понимали важность и силу пиара, сторителлинга и вот всех вот этих...
На самом деле они все прекрасно понимали, и, мне кажется, они использовали... То есть, в принципе, вот эти вот ивенты, они были в 16-17 веке одним из важнейших... Может быть, конечно, война, наверное, важнее. Одним из важнейших способов для любой династии утвердить себя как... Вот на европейской арене про эти празднества писали книги, информация о них очень быстро распространялась в соседних дворах, и вот мы знаем, например, что действительно удачное празднество, оно могло помочь правителю получить там какой-то дополнительный титул, получить какие-то дополнительные владения, и наоборот, неудачное празднество вело к тому, что папа приехал, был недоволен, и тебе там чего-то не дали.
Слушай, это действительно мне напоминает наши реалии, в том числе, вот как неудачная вечеринка, не буду вспоминать.
Именно недавняя. Да.
Привела к совсем иным последствиям.
А вот абсолютно. Вот, например, приведу еще такой интересный пример. В соседнем Феррари там все было не так удачно и с точки зрения финансов, и с точки зрения наследования. И там тоже собрались устроить супер-пупер-мега-вечеринку очень инновационным способом. Должна была быть вечеринка на воде. В общем, так раньше редко делали. Но в итоге что-то пошло не так. Решили сэкономить на бюджете. И в самом начале 6 основных участников утонули.
О, май гад.
Да, вот. Ну, в общем, в итоге...
Сколько страстей там
да,
было.
Да. В общем, там что-то непонятно, причем что случилось. Потом долго все один человек на другого, так сказать, перекладывал ответственность. То ли они неправильно обмундировались слишком тяжело, то ли там какая-то лодка была дефектная, то ли еще что-то. Но вот в итоге, например... Ну, то есть там так достаточно часто бывало, что кто-то и гиб, и там периодически не продумывали, например, систему там тентов, начинал идти дождь, ты там 2 года готовился, пошел дождь, папа ушел, был недоволен, и в итоге уехал недовольный, и все. Тебя отменили, и нужен изменительный свитер.
Слушай, здорово, что действительно вот во всех этих ивентах и празднествах, казалось бы, что такое праздник? Чисто вот чтобы повеселиться, хорошо провести время. Но нет, там есть глубокий смысл, целеполагание, во всем должны быть какие-то задачи.
Абсолютно. На самом деле, мне, честно говоря, сомневаюсь, что это было, как сейчас нам кажется, повеселиться и хорошо провести время, потому что они длились какие-то безумные часы. Там...
Это работа фактически была.
Я не знаю, если бы сейчас вот тебе сказали, сиди на каком-то представлении 8 часов.
Да, уже
да,
на работу.
Да.
8-часовой рабочий.
То есть мне кажется, это довольно... мы просто привыкли, что все происходит гораздо быстрее. То есть это длилось все довольно долго, но им нравилось. Конечно, когда сейчас часто пытаются делать реконструкции, нам кажется, что это мучительно довольно долго, скучно, нудно, хочется все это сделать fast-forward. Поскольку у них меньше было дел, то им нравилось. Но, безусловно, все придворные празднества имели под собой... важные и продуманные идеологические задачи, которые были связаны, ну, вот, с какой-то политической ситуацией, которая складывалась при дворах в тот момент.
Uh-huh. Супер. Слушай, ну давай перейдем ко второй, так сказать, части вот нашей сегодняшней беседы, а именно взаимосвязи пиар и искусства художников. Ну, вот я знаю, что в сфере твоих профессиональных исследовательских интересов, в том числе вот эта взаимосвязь, то есть как художники становились популярными, востребованными, что помогало им зарабатывать, не знаю, по тем временам, что это были тысячи, миллионы, эскудо. Какова роль вот этой публичной известности пиара в успехе художников, не знаю, возьмем возрождение или там более поздние периоды? Как ты это видишь?
Да, это тоже ужасно интересная тема, потому, как правило, ей мало уделяют внимания, потому что вот мы приходим в музей, вот там висят художники.
Ну нам да, кажется, by default нам, да, кажется, нам кажется, что они признаны.
Да, что они все всегда, что это все было так всегда. Но как только ты начинаешь хоть чуть-чуть там копать вглубь, ты понимаешь, что это вообще, то есть то, что там популярно сегодня, это совершенно не то, что даже было популярно, например, 100 лет назад.
Uh-huh.
Что нам, как бы, каким образом мы, в принципе, это можем понять, если кому-то интересно, просто есть два таких критерия, по которым...
О, давай, да, интересно.
То есть, да, то есть, ну, как бы мы берем и смотрим провинанс картины, то есть провинанс — это как бы историю картины, где она была. Если картина где-то там гуляла век, два, три, про неё очень часто про известнейшие картины мы ничего не знаем. Например, там про практически половину работ Вермеера мы ничего не знаем вообще, где они были. Вот они в какой-то момент появились там в середине 19 века, а где они гуляли до этого, мы ничего не знаем.
Предыдущие сколько, 200 лет?
Да, то есть просто как бы они были никому не интересны, никому не важны, поэтому они где-то находились, мы не знаем, где они находились. Это, в принципе, очень сильно относится ко всем художникам севера, там, Голландии, потому что они были совсем не популярны. И второй тоже такой критерий, очень интересный, о котором я сейчас подумала, если картины находятся в американских коллекциях, в принципе, то это те картины, которые не сильно... Американские коллекции, как правило, формировались в начале 20 века. Им как бы продавали, в общем, не самое хорошее. Вот. Ага. И поэтому вот те картины, которые находятся в американских коллекциях, как правило, это то, что вот в этот момент в Европе не пользовался особенно спросом, их было легко достать. Вот, например, тот же Вермеер — отличный пример, потому что для такого художника, который сейчас там с таким маленьким количеством картин, если мне изменяет память, в общем... По-моему, в Штатах находится чуть ли не 14 его картин. Uh-huh. Потому что в тот момент, когда он стал вдруг популярен, он вышел на рынок, туда пришли американцы с деньгами, и, соответственно, вот они быстро его скупили. Вот, правда, там не самые лучшие картины, но вот это вот два таких критерия. Uh-huh. Вот, но если там начинать, например, смотреть, для интереса просто посмотрите, например, там, ну вот как искусственный интеллект мне сказал, я, честно говоря, не вполне знаю, как вот это формируется такой список, 10 самых популярных картин современности.
Uh-huh.
Вот. Но вот там, например, будут те картины, которые еще 100 лет назад вообще никому были не интересны. Например, там вот Боттичелли со своей «Весной».
Ничего себе, да. Это же каноническое.
Да, вот, но вот нам кажется, что там вот Боттичелли был, ну, вот был всегда популярен. Это, опять же, совсем не так. Он там после, вот как он умер, у него там тоже сложная была судьба, в принципе, он был тоже совершенно непопулярен, как вот эти все художники Кватерченто, их там условно называли тогда примитивами, и вдруг возникли прерафаэлиты, и Боттичелли неожиданно вписался в их эстетику, в их, ну, в то, как они видели искусство, и, соответственно, вдруг раз возник Боттичелли, и все стали хотеть Боттичелли. А до этого он, например, был совершенно непопулярен. Или вот та же там, например, «Девушка с жемчужной сережкой», которая вообще сейчас там одна из самых, опять же, популярных в мире, наверное, картин. А тут вообще, я думаю, что надо поблагодарить фильм, вот, который там в каком-то вообще 2003 года.
Да, да.
Вот, потому что мы, например, знаем про ту же девушку, что... в конце, по-моему, 19, даже, может, там, в начале 20 века, она вот была куплена на каком-то там непонятном аукционе за сумму что-то там около 2 гульденов, типа 20 евро.
Ничего себе.
Да.
Слушай, а как же произошел-то этот взлет? То есть вот что помогло им стать вот такими суперпопулярными,
вот это,
дорогими?
Вот, да, вот, например, Вермеер — это просто идеальный пиар-кейс, на мой взгляд. А, как бы вот как... Иногда мне вообще кажется, что это даже не настоящий художник, а просто как бы люди решили, можно ли найти... Вот, как бы, вот мы сейчас найдем какую-то картину, выдвоим какого-то художника, и давайте посмотрим, насколько мы его можем раскрутить.
Так.
Вот, потому что, в принципе, у нас очень мало про него информации, что совершенно не характерно для, как бы, вот, художников Голландии, Нидерландов. Как правило, мы про них знаем реально вот поминутно, что, как у них происходило, в общем, все документы сохранились, а про Вермеера бы не знать ничего. Вот, и поэтому неожиданно вдруг там какой-то один из там французских, причем таких, можно сказать, даже коммунистически настроенных журналистов, шел по музею в Дельфте, увидел Виль Дельфта Вермеера и решил, что вот оно, причем даже тогда не знал имя Вермеера, он его называл другим именем, вот, и решил, что вот оно, новое искусство, причем, что самое интересное, он изначально это искусство воспринял как альтернативу салонному искусству, то есть Вермеер появился, так сказать, в европейской художественной культуре как художник народа. То есть это вот искусство для народа, потому что там, если вы помните, изображены какие-то мелкие крестьяне.
Молочницы.
Нет, молочницы это из другого оперы. Про молочницы отдельно расскажу, если интересно. Вот, а там просто, ну там вид Дельфта, это просто вот речка, течет речка, и стоят какие-то крестьяне.
А, окей, ты конкретно про эту картину.
Да, я говорю конкретно про эту картину, вот, потому что она стала, собственно говоря, знаменем, благодаря на котором Вермеер выехал. Все остальное потом возникло.
Значит, разве достаточно сказать, что вот это великий художник, чтобы он стал великим.
Вот это еще не конец. Он как бы, да, он, в общем, хотя бы кто-то узнал, что это был такой художник, а потом неожиданно возникает другой у нас key opinion leader, потому что Вермеер как художник народа и для народа не очень пошел, но возник Пруст, который просто тоже, ну, как бы жил с этой эстетикой другой, модернизма, он влюбился в Вермеера, вот. Ой, и в его романе «Поисках утраченного времени» постоянно фигурирует эта картина, она названа самой прекрасной картиной на свете, один из главных героев Пруста умирает перед этой картиной, восхищаясь ей, и дальше уже как бы все понеслось как-то кат, ну, да, дальше все уже...
Какой-то фантастический product placement.
Да, Ван Гог, например, обожал Вермеера, тоже много его упоминает, Матисс. То есть, да, и постепенно, как бы, вот эти все, да, продукт, отличные продукт-плейсменты, отличные, как бы, вот...
Плюс промоушен за счет celebrities.
Да, инфлюенсеры отличные, да. А дальше там подключились еще более интересные, там случилась совершенно потрясающая акция, можно, не знаю, как это, активация, раньше мы это так называли.
Ага, то есть, когда стант.
Да, когда случилась история с подделкой Вермеера, вот известнейшая история, когда художник подделал Вермеера, в итоге продал его, как бы, как настоящий, и в течение очень долгого времени все считали, что это настоящий Вермеер, вот, и пока, а продал он его в Германию, опять же, поскольку вот фашистскую Германию, и, соответственно, пока к нему не пришли уже, не сказали, товарищ, ты что же разбазариваешь голландское национальное достояние немцам, а ну-ка пойдемте в концлагерь, он сказал, нет, товарищ, я не такой, я как бы наоборот, я вот их как бы разоряю, ему никто не поверил, потому что они сказали, что не, ну, не может быть такого, как бы вот... Соответственно, и в итоге он должен был в суде, прямо перед судьями, изобразить еще одну подделку, и только тогда, как бы,
ему поверили и сняли обвинение.
Да, да, да. Ну, его там посадили за подделку, но в итоге его не посадили за сотрудничество с нацистами. Вот, да, то есть, как бы вот Вермеера там. Потом там были совершенно потрясающие кражи Вермеера. Вот, то есть, там две совершенно спектакулярные. Одна из краж уже была где-то там в 90-х, наверное, годах, когда просто в Бостоне это самая крупная, самая дорогая картина в истории искусств, которая была украдена. То есть Бостон пришли, просто в музей зашли какие-то люди вечером в одежде полицейских, взяли эту картину и ушли. Вот. Вот, и как бы и так до сих пор непонятно, где эта картина. Периодически там то какая-то японская якудза ее говорит, что она у них. В общем, как бы...
Слушай, а вот это вот Донна Тарт и Щегол, вот этот большой роман и затем фильм, вот там не Вермеер еще?
Нет, нет, там не Вермеер, это как бы тоже художник из того же...
Ну да, да,
да, это Фабрициус, да.
Фабрициус,
да,
точно.
Фабрициус, да.
Он, вот общем... тоже еще одна... Рождение еще одной легенды.
Да, 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 в принципе, да, там довольно много всего. То есть мы, да, тоже художник, про которого мы мало что знаем, вот, ну, от него осталось меньше картин, но опять же, да, вот как бы благодаря вот такому, такой пиар-поддержке, соответственно, мы теперь все знают, что есть такая картина «Щегол». Хотя кто про нее до этого раньше
Абсолютно.
Знал? Никто не знал, никому она была совершенно неинтересна.
Слушай, ну это потрясающе. То есть получается, что нет каких-то объективных критериев, которые могут отличить шедевр от, ну, там, просто хорошей картины или посредственной. Вообще есть объективные критерии в искусстве?
Ну, конечно, объективных критериев нету, нет, потому что для того, что... Нет, ну ты как бы можешь сидеть дома, рисовать шедевр, но про твой шедевр никто не узнает.
Да.
Да, даже, там, условно говоря, возьмем Микеланджело, Рафаэля, ну, для того, чтобы они стали тем, кем они стали, у них должна была быть поддержка пап. У них должна была быть там Сикстинская капелла, чтобы он мог ее расписать. У них должны были быть станции Ватикана, если бы им не предоставили как бы такие площади. Ну что бы мы бы про них никогда не узнали. Вот, то есть я уверена, иногда, ну вот просто сейчас, когда уже учишься, там видишь, что Сейчас, конечно, художественный рынок менее там однороден, а в то время, ну, в принципе, художники были достаточно... Как бы была школа, то есть нельзя было совсем писать или там, ну,
от себя,
да, такого в принципе не бывало. Конечно же, есть там гений Микеланджело, но все равно это как бы в принципе это вот общий такой уровень культуры. И, например, иногда вот тот же Вермеер или там особенно голландцы, вот ты смотришь там Вермеера и какого-нибудь Питера де Хоха, но реально ты никогда в жизни не отличишь. Ну, в общем, они очень похожи, но, допустим, там, кто знает Питера де Хоха, никто не знает Питера де Хоха, кроме специалистов, а Вермеера знают все. Ну, вот если я вам покажу две картины, там вот эта улочка в Дельфи, и де Хоха, как так же называется, какая-то там, вот, подъезд в Дельфи, ну, в принципе, они очень похожи. Ну, просто как бы вот Вермееру так повезло, а вот у него такая судьба.
Все это воля какого-то, не знаю, случая, что ли. Либо случая, либо какой-то целенаправленной пиар-компании.
Ну, это зависит от, как бы, зависит от времени, случая, да, но без целенаправленной пиар-компании ничего не случится. Потому что, вот, например, пример Ван Гога в этом отличный пример. Как бы пока у него был, так сказать, пиарщиком его брат. Где был Ван Гог? Нигде не продал ни одной картины. А как только брат помер, и за дело взялась его жена. Вот, то дело сразу пошло. И буквально там в течение 20-30 лет Ван Гог стал, кем он стал, там, одним из самых дорогих художников в мире. То есть, в принципе, да, там как бы у всех, как бы, за всех это, наверное, какой-то, может быть, не за всеми, но, в принципе, за любым крупным художником, по крайней мере, в истории, стоит, конечно же, какой-то пиарщик, какой-то. Ну, раньше это был какой-то...
То есть стоит какой-то сторителлинг, какой-то ивент-менеджмент и вот весь наш любимый инструментарий.
Да, ну, то есть, конечно же, нельзя сказать, что это всегда было продумано, то есть, скорее, конечно же, вот, ну, допустим, про Ван Гога, да, я точно знаю, потому что я занималась этим вопросом, да, это продумано, это как бы реально, вот, жена брата, она серьезно подошла к этому вопросу.
А что она делала такого, что ничего не делал брат?
А, ну, она много чего делала, на самом деле, во-первых, она вот поняла важность... Ну, то, как сейчас в сторис любят рассказывать про всякие свои страдания, вот, всем сразу становится интересно. Она, как бы, первое, что она сделала, она издала письма, ну, как бы, вот, письма Ван Гога к брату, в котором там вот эти все страдания, пьянство, и все сразу заинтересовались его судьбой, его биографией, всем сразу как-то он вошел вот в какую-то адженду. Вот, стало всем интересно. Плюс она, например, первая...
Немножко таких желтых фактов.
Да, желтых фактов, да, и также, например, вот была история, то же самое, например, было с Модильяни, вот, поскольку всем стало интересно, вот это вот пьянство, там какие-то непонятные...
Но он умер в бедности, Модильяни.
Да, он умер в бедности, но это как бы его был, наверное, там... Ну, и Ван Гог, и Модильяни, да, они там еще имели какие-то свои психические проблемы, да, поэтому, но в целом, да, как только они умерли, вот сразу их романтические истории жизни стали популярными, а стали непопулярными, ну, как бы не сами по себе, а благодаря тем людям, которые решили, что у их творчества... Причем я не говорю, что это был корыстный какой-то интерес, это был, вот, например, у жены Ван Гога абсолютно точно, она просто хотела, она обещала своему мужу, и как бы она действительно считала, что это достойное творчество. Вот она, как бы, то есть материальный интерес не был у нее на первом месте, у нее было на первом месте именно желание помочь вот, как бы, достичь тех целей, которые не смогли достичь брат и ее муж. Она, например, первая осознала важность американского рынка. Вот, и сознательно на несколько лет переехала в Америку, чтобы там заниматься промоушеном и как бы, распространением информации вот, о Ван Гоге. Она, например, делала очень интересную выставочную политику. То есть она устраивала выставки, но говорила, что с выставки можно купить, например, только 10% работ. Вот, то есть создавала, то так сказать,
такой
спрос.
Искусственный дефицит.
Да, искусственный дефицит. Вот. То есть в данном случае, да, вот как бы, когда мы говорим о более поздних художниках, тут уже можно говорить о том, что это была действительно какая-то продуманная пиар-политика, направленная на то, чтобы вот сделать вот конкретного художника популярным.
Тоже потрясающе. Вот кроме Ван Гога, можешь еще привести какие-то интересные примеры художников, где точно очень велик компонент вот этого пиар, не знаю, промоушена в их успехе?
Да, ну, можно говорить, в принципе, даже о целых школах, мне кажется. Вот мой любимый пример, например, опять же, вернемся к любимой моей Медичи, это, в принципе, вся флорентийская, вот, ну, наше представление, вот если я тебя спрошу, какой там, не знаю, самый главный город искусств в Италии, где зародился...
Флоренция, конечно, галерея Уффици.
Вот, да, а это опять же...
Всё, что там.
Это опять же, за это нам надо сказать спасибо нашему вот товарищу, который занимался созданием, нашему Суркову от Медичи. Вот, это как бы благодаря чему мы все это знаем? Мы благодаря этому так считаем, потому что у нас есть жизнеописание в Азаре. А жизнеописания в Азаре были заказаны, опять же, для того, чтобы утвердить Флоренцию как величайший город искусств и величайшую художественную традицию в Италии и в мире. Вот, как бы в Азаре совершенно... Ну, как бы вот в Азаре писал о флорентийских художниках, он сознательно выбирал... То есть во флорентийских художников, тосканских, там гораздо больше в этих жизнеописаниях. То есть даже там третий сорт не брак, флорентийский художник туда попадал. А другие школы в Италии художественных, которых было ничуть не меньше, и которые были...
Ничуть не хуже,
да, может быть, лучше, они туда не попадали. Или же они попадали туда только постольку, поскольку нужно было доказать, что вот они, смотрите, они смотрели все на Тоскану, и все хотели быть как Тоскана. То есть они как бы хвалились в Азаре только в том как бы, ключе, насколько они приближались к флорентийской традиции. То есть, что самое главное, главная перспектива. Да? Вот мы все знаем, что художник, который освоил перспективу, он классный художник, а который не умеет перспективу, ну, вот он какой-то там средневековый, погряз в своем невежестве. Но это почему мы так считаем? Потому что нас в этом убедил Вазари, который придумал, что нужно написать историю искусств. То есть он первый заложил... Раньше как бы история искусств выглядела просто как жизнеописание.
Да.
Ну вот, поехал туда, поехал сюда, а тут как бы вот наш товарищ, давайте дадим ему имя уже, Боргини, чтобы перед, так сказать, Сурков. Ага. Вот, он как бы дал, он дал идеологические месседжи, на основании которых должна быть написана история искусств. И сразу же как бы история искусств, она, и вот Вазари же ее утвердил на... До сих пор, в принципе, сейчас, то есть так же, когда ты учишь историю искусств, ты как бы учишь флорентийскую традицию, а все остальное, ну как бы вот как оно, насколько оно близко, так сказать, подходит к флорентийской традиции.
Ну то есть ты хочешь сказать, что вот вся эта концепция возрождения, это тоже такая придуманная, как бы сконструированная концепция?
Нет, концепция возрождения, конечно, сконструирована, ее уже 10 раз там опровергли, что было много разных возрождений, вот, но именно главный вопрос, что есть возрождение, что вот возрождение есть, это, условно говоря, там, Брунеллески, Донателло и Мазаччо, и дальше то, что было во Флоренции, это вот чисто концепция, которую придумал Вазари, что это рисунок и это перспектива.
Ну, вот. Что это, знаешь, такая вот концепция, основанная на принципах гуманизма, что человек впервые встал
это все, в принципе, да, это вот...
Как, всё придумано.
Ну, конечно, это все придумано, да. Это не совсем не соответствует действительности. Но я имею в виду, что когда это все выстраивается в такую простую концепцию, которая вот, ну, там, любого человека спросишь, вот он там вот так вот ответит, да. Конечно же, как бы это такая абсолютная аппроксимация. Вот. Ну, мы не говорим, да, о каких-то там научных сейчас фактах, мы говорим вот о том, что там человек, который не искусствовед, какие у него вот есть представления об искусстве, а там о возрождении и вот о том, что прекрасно, что не прекрасно. Вот, и, например, еще такой пример, который вот меня сама удивил, когда я смотрела вот эти 10 великих картин, вот там, например, вообще не было Рафаэля, но вот если там спросить, какую картину Рафаэля, ты сразу вспомнишь?
Мадонна. Конечно.
Да, вот, Сикстинская Мадонна, да. И я поняла, что в данном случае вот Сикстинская Мадонна для итальянцев вообще это никакая великая картина Рафаэля. Я вообще я поняла, что в данном случае у нас key opinion leader выступил Федор Михайлович Достоевский, который вел вот эту вот Сикстинскую Мадонну в русский какой-то вот дискурс. И вот для нас Рафаэль, величайшая там картина Возрождения, дегуманизма, да, всего такого, это Сикстинская Мадонна.
Слушай, вот интересно, а вот для итальянцев кто величайшие художники мира?
Это ну, кто? Для итальянцев, ну, зависит, во-первых, итальянцы тоже интересно. Вот, например, я учусь в Тоскане, ну, то есть, как бы для итальянцев Тосканы, для них, например, там художники Венеции, это уже все практически их уже нету. Даже художники Феррары, например, которые находятся там в 100 километрах от Флоренции, мы уже, в общем, мало им внимания уделяем. Вот, то есть для них, да, для них как бы это флорентийская традиция, это там, ну, в общем... Много художников во Флоренции есть. Ну, конечно же, Микеланджело, наверное. Вот, то есть, ну, в принципе, да, для них вот величайшая традиция — это тосканская традиция. Все, что остальное, да, они как бы последователи Вазари, скажем так.
То есть все очень субъективно.
Да, но я уверена, что если пойти и поехать поучиться в Венецию, то, конечно же, у нас будет другая венецианская традиция, где все основано на колорите, на свете. А вот тосканцы окажутся такими вот дуболомами, вот у них там все вот, четко они там вымеряют свою перспективу. Они
по канонам.
Да, ну нет, они вот там сидят со своими линеечками, рисуют вот эти свои перспективные квадратики, а как бы вот этой вот поэтичности и вниманию к свету, который, цвету, который мы видим в венецианской живописи, он не свойственен совершенно Тоскане. И как бы, я думаю, что Венеция имеет совершенно другое мнение. А если мы пойдем в Феррару, там вообще как бы совсем другой принцип, там принцип эмоциональности, вот, да, которая отсутствует в целом и в венецианской живописи, и в тосканской. Поэтому, а живописи, которая вне Италии, ну, в принципе, для Италии она вообще не существует.
Существует.
Да, например, как бы вот, то есть русского искусства, в принципе, нет в их дискурсе.
Ага.
Они его не знают, не проходят.
А вот, в принципе, на мировой арене, вот если мы не берем там, ну, вот прицельно тосканских искусствоведов, а вообще в целом, вот берем такой мировой искусствоведческий дискурс, а вот там у русского искусства какое место? Может быть, там, это передвижники, или там не обязательно вот современное, а вот как бы в перспективе?
Мне сложно сказать, потому что мне кажется, что они его совсем не знают. То есть это нужно идти на... Это... То есть, в принципе, русское искусство не изучается, насколько я понимаю, ну, я за все, как бы за всю Одессу не скажу. Ну вот, например, во Флорентийском университете, если ты заканчиваешь бакалавриат по русскому искусству, по, ну, истории искусств, я даже не знаю, в какой ситуации тебе может, в принципе, встретиться русское искусство. Это, наверное, нужно идти на какое-то другое отделение, где, может быть, изучают русский язык, потому что, в принципе, там очень мало вообще не итальянского искусства, но русское искусство там, в принципе, не представлено. Поэтому это очень... Ну, это пример привяжу. У нас был какой-то там семинар по Всемирной выставке 25-го года. Ну, где было самое известное, наверное, все, что там было на этой выставке, это русский павильон Мельникова. Вот там нам рассказали про все павильоны, которые были. Русский павильон, советский павильон, даже не был упомянут. Пока вот меня просто это настолько возмутило, что
как же конструктивисты.
Да, то есть как бы реально это было основное событие, а не какой-то там замшелый итальянский павильон с какими-то колоннами. Вот. Я встала и сказала, ну, товарищи, ну, как-то так. Они все удивились, сказали, ой, как интересно, и в итоге я сама лично час делала презентацию про вот русский там конструктивизм, про павильон Мельникова, про там павильон следующий, вот этот с рабочей колхозницей, то есть они, в принципе, не знают просто, вот реально, там, когда у тебя рассказ про эту выставку, не упомянуть даже этот павильон, вот настолько...
Слушай, интересно.
Да.
Ну, давай чуть вернемся опять же к нашему возрождению, великим художникам прошлого. Хочу поговорить немножко про конъюнктуру, то есть насколько это важно было для художников следовать каким-то вот политическим заказам, ну или там вот насколько важно было чувствовать вот эту политическую адженду, что происходит в мире, что, ну, что важно отразить для их востребованности и популярности.
Ну, это было важно, но просто это было гораздо более тонко. Мы сейчас этого просто не понимаем. Это не была какая-то политическая карикатура. Допустим, если мы говорим там про станции Рафаэля, то да, там были отражены некоторые политические амбиции того папы. Вот. Но, конечно же, сейчас мы этого не осознаем. Чтобы нам понять это, нужно проводить исследования. В принципе, ну, во-первых, там они достаточно гораздо более долго сам процесс изготовления произведения искусства занимал.
А сколько, кстати?
Ну, зависит. Ну, как бы, то есть там у них зависит от того, как заказчик требовал. Ну, в целом, там, например, какую-нибудь картину занимала там, ну, года 3-4, иногда и больше. Иногда, например, если художник был востребован, мы знаем, что он там брал другой заказ, вот более, например, прибыльный или там от более важного клиента, а потом возвращался. То есть некоторые картины могли и 12 лет там писаться. Ну, допустим, там зависит от того, как у него работала мастерская, то есть сколько у него было помощников. Поэтому он так уж не мог прямо вот на злободневность, там, как вот мемчик сделать.
Ну, за 12 лет, конечно, да, мем, да, терялась уже актуальность.
Да. Ну и в принципе, да, там, то есть как бы в некоторых работах есть какая-то актуальность, ну, там, например, когда есть портреты заказчиков. Но просто мы сейчас, конечно же, это не осознаем, но как, наверное, там через 400 лет, если кому-то показать какие-то сегодняшние мемы, они тоже не поймут, о чем речь. Для этого требуется...
100%.
Да, нужно будет какую-то там проводить дополнительную работу. То есть такого, ну, может быть, что-то было, но до нас не дошло. Там искусство карикатуры всего, оно возникло гораздо позднее, в эпоху Возрождения. Оно там в литературе существовало, но не в монументальных искусствах.
Если вернуться к вопросу цены, потому что мы так или иначе этого касались, что сегодня влияет на цену вот таких канонических произведений искусства, суперизвестных, того же, там, я не знаю, Леонардо, Боттичелли, Вермеера, вот что сейчас их определяет, то что у них же разная у всех цена?
Да, но сейчас, как бы, с одной стороны, в принципе, такие художники первого уровня, они очень редко выходят на рынок. Ага. Вот, то есть там, ну, Вермеер вряд ли попадет на рынок, если только что-то случайно найдется, просто потому что они находятся уже в музеях. То есть их стоимость, она, ну, там, бесценна, просто она, ага, определяется только их страховой стоимостью. Как бы, надеюсь, мы их продавать, в принципе, не собираются. Но, опять же, я хочу просто сказать, что насколько это все меняется. Например, вот та же «Молочница», которая там сейчас тоже, наверное, одна из самых дорогих картин, которая есть в Амстердамском музее, еще в начале века, она вообще была никому не нужна.
Ну, кстати, почему? Её вот хотели, почему она-то?
То есть ее хотели вообще продать в Америку, как раз, когда американцы заинтересовались. Есть такая знаменитая вот карикатура, что как бы «Молочницу» от голландского мужчины уходит с таким модным американским товарищем. И там, в общем, вмешался парламент, весь народ. В общем, и там реально собирали деньги чуть ли не всем народом, чтобы, значит, вот выкупить эту молочницу, чтобы она не уехала в Америку. И, например, даже в России вот были несколько Ван Эйков в Эрмитаже. Вот их тоже продали, вот когда, ага, продавали произведения искусства. Причем тоже там за не очень большие деньги совершенно по сравнению с другими картинами. Вот, поэтому когда сейчас, ну, сейчас выходит даже такого третьего ранга, ну, третьего уровня произведения, конечно, определяется несколькими факторами, ну, известностью художника, насколько много есть подобных, насколько, в принципе, на рынке есть картин, то есть их там 10, может быть, или 20, вот, ну, и, конечно же, вот насколько художник там встроен вот в какую-то там современную пиар-адженду, это тоже важно, насколько там художники какие-то популярны, вот, например, те же нидерландские художники, они вообще очень долго были никому не нужны, у них, в принципе, была проблема с селф-пиаром изначально, в отличие итальянских художников, которые, в общем, с самого начала поняли, что пиар — это важно, писали свои биографии, и все. Нидерландские художники, они как бы делали дело и зарабатывали деньги. Uh-huh. То есть если там итальянские художники редко были богатые, то нормальный нидерландский художник был себе вполне нормальный бюргер.
Но они же на заказ писали.
Они писали. Uh-huh. Да нет, они даже на рынок, на самом деле, в Голландии довольно рано появился такой вот рынок произведений искусства, потому что там, ну, как бы в Италии кто был заказчик? Монастыри, там герцоги. Uh-huh. То есть там народ не покупал искусство, там, в принципе,
ну,
не,
да,
было.
Здесь
такого.
Буржуазия, а здесь новые, да. Вот вот
и, в принципе, как бы, да, то есть, ну, в Голландии художник, он не был таким непризнанным гением, он был такой нормальный бюргер. То есть, ну, кто-то торгует булочками, кто-то торгует картинами. Uh-huh. Вот, и поэтому они меньше занимались таким-то селф-пиаром, меньше там, может, пили, буянили и гуляли, их жизнь была довольно скучная, но они как бы хорошо зарабатывали деньги. И, ну, в целом, как бы, да, вот в связи с тем, что голландское искусство, оно как раз не следовало вот этим вот указаниям в Азаре, оно там плохо знало перспективу, плохо знало рисунок, оно отличалось другой эмоциональной выразительностью, то очень долго, в принципе, все эти художники были абсолютно не востребованы. Мы очень мало знаем там про многие, даже там про Ван Эйка мало что знаем, где там его работы гуляли, и стали они популярными, опять же, только там где-то практически уже в конце 19-го, в начале 20 века, когда возник такое движение, как экспрессионизм, когда стали вот эти вот модные такие тонкие изломанные тела, вот эти все страдания, такое вот преувеличенное внимание к эмоциональному выражению, преувеличенное внимание к выражению физических страданий, и тогда вот стали, например, популярны, и стали сразу резко подражала вся вот эта стоимость фламандских примитивов, как их называли.
Ну, то есть кто-то о них вспомнил, вытащил.
Да, они вспомнили, да, вот они вспомнили экспрессионисты, им стало нужно что-то, вот какое-то новое искусство, какое-то вот такое вот, когда тебя гвоздем, вот, да, вот они вот там, есть там всякие работы, но они вряд ли кому-то известны. Но там реально, вот там, если распятие, то вот не такое, как такое поэтичное итальянское распятие, где такой Христос, а вот там такое будет, вот там, в общем, с настоящими жилами, там, вот, ну, когда реально смотреть неприятно. И вот то, что стало нравиться искусству 20 века, вот такое вот искусство, которое бьет в поддых.
Ну, вот немецкие экспрессионисты.
Да, немецкие экспрессионисты, да, они как раз вот очень любили вот эти все фламандских примитивов за их вот эту вот резкость, изломанность, такую преувеличенную эмоциональность, вот, когда слишком много уже вот этих страданий.
Ага, слушай, очень интересно. Скажи, а сама ты как-то инвестируешь в искусство? Может быть, дашь какие-то практические советы начинающим инвесторам?
Ну, конечно, нет. Ну, я хожу так, что если вы там не обладаете какими-то нереальными...
То не лезьте.
Нет, я считаю, что надо инвестировать, ну, мое мнение, в то искусство, которое вам нравится. Как-то я слышала, что покупайте только те картины или там произведения искусства, без которых вы не можете жить. Да, то есть если оно вам лично нравится, купите, ну, как бы как пойдет говорить о том, что я думаю, что с нашими бюджетами серьезно инвестировать.
Вот. Вряд ли можно надеяться.
Да. Может, конечно, повезет, но мне кажется, что все-таки не имея там большого опыта и больших бюджетов, главное, лучше просто наслаждаться искусством, покупать то, что вам нравится, чтобы вы каждый день его видели рядом с собой. И это было прекрасно.
Современным искусством ты не занимаешься, оно не представляет для тебя какой-то особой зоны интереса, правильно?
Да.
А можешь сказать, вот, ну, буквально вот коротенько, почему?
Ну, просто я... Ну, коротенько скажу, что оно мне не очень интересно, я его не понимаю. Ага. Мне как бы нравится искусство, которое связано также с... наверное, не просто самовыражением художника, а с, как бы, с его также и талантом, и с каким-то мастерством.
Вот где мастерство.
Да. То есть, как бы, в общем, мне вот, хочется, чтобы художник умел рисовать лошадь, а потом уже самовыражался. Вот.
Как многого ты хочешь.
Да, я никому свое мнение не навязываю, но просто если мне кажется, что художник не умеет рисовать лошадь, то... Мне это не очень интересно, я как бы понимаю, что я в меньшинстве, ну, что же делать? Ага. Хотя, опять же, не скажу, что я в меньшинстве, если посмотреть, то все самые блокбастерные выставки последних 10 лет, это все-таки не выставки современного искусства, а выставки там всяких замшелых Вермееров, Ван Эйков и прочих.
Ну, и, в принципе, по стоимости картин мы тоже...
Ну да, даже не по стоимости, но даже то, что, в принципе, интересно, так сказать, людям. То есть вот последняя выставка Вермеера в Амстердаме, которую распродали там за 10 минут. Вот, это же...
Слушай, ну и у нас тоже показательно вот эти очереди на Серова на прочее, с палатками, с костром.
Да, я помню. Да, то есть, в принципе, как бы вот людям не в плохом, а в хорошем, обывателям в хорошем смысле этого слова, все-таки, наверное, ближе классическое искусство, там, искусство старых мастеров.
Угу. Ну, давай еще поговорим о твоем канале «Охотники за искусством». О чем ты там пишешь, кто аудитория, вот чем он может быть интересен?
Ну, собственно говоря, я там пишу о двух вещах в основном. Я вот пишу, поскольку я много читаю про организацию различных ивентов, про историю, пиар-историю различных художников, то есть я пишу вот такие вот секреты того, как организовать правильный ивент, используя опыт ивент-менеджеров 16 века. Я пишу интересные какие-то кейс-стади о том, каким образом, что делали, так сказать, промоутеры прошлых веков для того, чтобы поднять стоимость конкретной прям работы для конкретного художника. И вторая тема, которая меня тоже очень интересует, я называю ее гидом интроверта. То есть мне повезло не только отдельным художникам, мне повезло, например, ну, в Италии, не только в Италии, целым местам. То есть там, в Италии, в Европе полно прекрасных достопримечательностей, назовем их так, даже в той же Флоренции, где там не пройти, не проехать, если вы отойдете на 10 минут от Уффици, вам может встретиться музей, где ничуть не менее прекрасный, где вы будете практически в гордом одиночестве проходить, где не надо стоять в очереди, где не надо толкаться с кучей американцев и китайцев. Вот. И я стараюсь как бы, посещать такие места, потому что я терпеть не могу толпы, терпеть не могу туристические автобусы.
Точно,
да. Вот, и я, в принципе, ну, как бы, много достаточно путешествую в поисках искусства, и вот я рассказываю о таких местах, где есть шедевры, ну, на мой взгляд, в Италии так вообще вполне себе первого уровня, вот, которые можно посетить в приятном одиночестве, не заказывая билеты за 3 года, там, не толпясь в очереди, а почувствовав себя вот действительно наедине с искусством, где, собственно говоря, ради чего мы и едем в Италию. Но это не только про Италию, я рассказываю про Францию, ну, в общем, где мне удается найти такие места, я их стараюсь искать.
Московских реалий нет у тебя пока?
Московских реалий у меня пока нет, потому что я не так много времени провожу в Москве, поэтому я боюсь, что про Москву я мало что могу рассказать, но, в принципе, я стараюсь по России тоже путешествовать, вот, поэтому какие-то российские советы там тоже есть. Ага. Вот, я понимаю, что сейчас Европа немножко сложно, но я надеюсь, что когда-нибудь...
Даже не немножко.
Да, вот, да. Не, ну, в любом случае, даже если, во-первых, можно записать себе в Moleskine, во-вторых, да, я стараюсь, ну, часто иногда, ну, в принципе, например, в Италии какая-нибудь хорошая достопримечательность, и в нее вообще так просто не попадешь, там нужно написать письмо куда-то там, вот тебе там ответят, да, вот мы вам забронируем через 2 месяца, вот, приходите. То есть вот я пишу эти письма, там с кем-то общаюсь, и потом, ну, стараюсь там размещать информацию какую-то редкую, ну, сама ее ищу, потому что мне самой интересно. Вот, и также оттуда выкладываю всякие фотки, видео. Вот, поэтому мне кажется, что это вот такая же возможность посмотреть на искусство, которому также не очень повезло с точки зрения пиара, а может быть, наоборот, повезло, потому что оно не настолько захватано туристами, как какой-нибудь там Уффици или...
Сходи сохраняет какую-то свою эксклюзивность.
Ну, даже не эксклюзивность, а какой-то такой дух. Там вот в Италии легко, реально, в Тоскане даже можно найти место, куда ты придешь, там не будет вообще никого. Там нужно еще будет найти какого-нибудь дедушку, чтобы он тебе ключом открыл.
Слушай, ну мне кажется, это опять же к вопросу того, что мы считаем шедеврами, в чем мы видим вот эту красоту. Ведь очень часто люди действительно не увидят разницу между каким-то разрекламированным шедевром, который знают все, и вот теми картинами, о которых ты сейчас говоришь. Может быть, поэтому все идут в Уффици, потому что это там точно, знаешь, такой лейбл супер-шедевр.
Ну вот знаешь, я тебе еще скажу больше, что меня удивило. Например, во Флоренции вот средний американский турист, он идет даже не в Уффици.
Так, а куда?
А идет он в галерею Академии увидеть Давида.
А-а-а.
Вот.
Ну вот уж знаешь это.
Да, Уффици даже, в принципе, не очень интересно. Вот я иногда, мне нравится иногда читать туристические форумы, вот, и как бы там, да, вот ради чего люди едут, типа, во Флоренцию, причем, чтобы, не знаю, чем их не устраивает Давид, который стоит на площади, собственно говоря, для которой он и был создан.
Ага.
Вот. Но это совсем вот не то, как бы, вот по их мнению, а вот, вот когда ты протолкался, просто реально, если ты идешь мимо этой академии днем, там это просто метро. Там угу. Вот на этой улице не пройти, не проехать. Это как там, в час пик идти по эскалатору.
Да.
И все, как бы люди просто, не, ну, мне кажется, они не знают. Ну, по крайней мере, мне кажется, большое количество нормальных людей, они бы с удовольствием увидели другое искусство, то есть, для которого не обязательно толпиться в очереди, и ты можешь действительно остаться с ним как-то наедине, а угу. не стоять вот так вот.
И, в принципе, получить те же самые эмоции.
Да, ну, то есть, да, опять же, мы не знаем, например, вот просто города, которые находятся рядом с Флоренцией, та же Феррара, которую, я считаю, просто вообще самый недооценённый,
ну, вот
возможно.
Я, кстати, да, для меня это совершенно неочевидное да. направление.
Вот,
для
а я, например,
искусства.
Для меня феррарское искусство — это что-то совершенно... ужасно современное, и, ну вот оно реально, хотя это искусство там, того же 15-16 века, оно похоже на искусство вот, современное, экспрессионистское, ну не современное, конечно, а вот модернизм. Вот. Ну, об нем вообще, вот в вот, Феррару, туда приезжаешь после Флоренции, там просто никого нету, хотя там ничуть не хуже.
Это здорово.
Да, уж не говоря про питание, Феррара. Которое там гораздо лучше, чем во Флоренции.
Уж надо вот. Точно
да,
съездить.
Да-да-да, вокруг там...
Спасибо.
Да, то есть, да, то есть вокруг даже Флоренции в радиусе там 60-70 километров полно мест, где не будет практически никого. И даже в самой Флоренции такие места есть.
Потрясающе.
Куда ты придешь без билета спокойно и, как бы, и не будешь так вот стоять. Вот об этом я стараюсь писать, потому что мне кажется, что есть недооцененные и переоцененные искусства, и точно так же есть совершенно недооцененные достопримечательности.
Здорово. Алена, спасибо большое.
Спасибо. Надеюсь, всем было интересно.
Супер интересно.
Инвестируйте в хорошее искусство, которое вам нравится.
Да, и путешествуйте да. в неизвестные, но классные места.
Да.
Пока.
Пока.